Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Человеческая история насчитывает далеко не одно тысячелетие, и уже миллиарды людей включает в себя их жизни, но далеко не все имена людские, они остаются в истории для последующих поколений. Хотя, по большому счету, это и не имеет никакого значения, потому что у Бога все живы, и мы живем в преддверии всеобщего воскресения из мертвых, страшного суда и новых земли и нового неба, где, как свидетельствует откровение святого апостола Иоанна Богослова, времени уже не будет и не будет необходимости в том, что можно назвать исторической памятью. Но все-таки некоторые имена некоторых людей остались в истории, и часть этих имен связана, увы, с какими-то злодеяниями часто, потому что эти люди вошли в историю как злодеи, но есть имена, которые остались в истории, и не просто в истории, а остаются значимыми для верующих людей именно как общение с Богом, потому что и в этих именах, в именах святых, открывается образ Христов. Недаром православной истинной традиции мы молимся святым, потому что именно через святых нам открывается еще особым образом опыт общения с Богом во Христе, спасительный для нас. И то, что связано с Евангелием, и в Евангелии мы видим явлен ряд имен учеников Христа, которые вошли и в историю как таковую. Не только открываются нам как духовно спасительные, но можно сказать, что и остались в истории именно благодаря своей принадлежности к общению со Христом и всему тому, что связано непосредственно со спасением во Христе. И вот имя Закхея, Закхея мытаря, это одно тоже из евангельских имен, которое имеет особый смысл и особое содержание, и еще имеет такой смысл, что это чтение о мытаре Закхее евангельское, оно предшествует чтению о мытаре и фарисее, с которого через неделю начинается уже пение Триоди Постный. То есть это уже, как это говорится, заря Великого Поста уже поднимается, и оказывается, что Великий Пост уже не за горами. И действительно, чем знаменателен оказался Закхей? Человек грешный, хотя и не бедный, но, как известно, мытари, которые обслуживали сбор налогов в пользу Римской империи, вот, поскольку находилась тогда Израиль, Иудея находилась под протекторатом Римской империи, этот протекторат, он, конечно же, имел еще и финансовый характер сбора налогов в пользу языческого Рима, никуда от этого было не деваться. Но римляне, они премудро не сами этим прямо занимались, они это все отдали на откуп особой налоговой службе в Израиле, которые и, собственно говоря, были вот этими самыми мытарями. Они не просто собирали один к одному тот налог, который должен был перечисляться Риму, они с этого имели еще и немалый доход. То есть они так умудрялись, и римляне на это закрывали глаза, а скорее даже не закрывали, а этому прямо потворствовали. Мытари так собирали налоги, что им оставалось немало. Вот, то есть долги, там, перекупка этих налогов. Ну, в общем, как говорится, и в ту пору было то же самое, что и сейчас. Бизнес, ничего личного и так далее, и тому подобное. Но служба, таким образом, оккупационной власти, она чести мытарям, сборщикам налогов не делала, и поэтому, хоть они были люди и не бедные, но весьма в Израиле всеми презираемые. И вот этот один из начальников над мытарями, Закхей, он, когда прослушал, что вошел в Иерихон Христос, он захотел увидеть, а ростом был мал. И вот он залезает на некую смоковницу, на некое дерево, чтобы увидеть Христа. И Христос, видя его на дереве, прямо к нему обращается по имени, что «Закхея, потрудись, слезай, сегодня мне подобает в твоем доме быть». И входит к нему в дом. И Закхей его старается угостить трапезой. Это вызывает ропот у остальных людей, которые окружали Христа. и тоже пожаловали туда к Закхею. Именно потому, что вот он, Христос, Мессия, вошел к человеку столь неуважаемому, грешному. На это Закхей встает и говорит: «Господи, я, говорит, полимение сегодня же раздам нищим, а если кого чем обидел, возвращу вчетверо». Ну, то есть, фактически, являет такое деятельное покаяние и готов все свое богатство ради истины, ради Христа, благодаря этому покаянию, раздать. И на это Господь говорит, что ныне спасение дому сему, потому что Исей есть сын Авраама. То есть, да, он человек грешный, да, он человек презираемый, но поскольку в нем возобладала жажда истины, он обретает спасение, он тоже сын Авраама. Все жаждущие спасения, можно сказать, все являются сынами Авраама. Все являются тогда на самом деле верующими и детьми отца верующих, который был тоже гораздо ранее явлен в истории, еще ветхозаветный. И Господь здесь говорит, что Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. И вот действительно, таким образом в этом эпизоде Закхея свидетельствуется истина, что пришло спасение. А что такое спасение? Это прежде всего обретение полноты общения с Богом и таким образом вхождение в жизнь вечную. И на самом деле опыт древних цивилизаций с этими всеми пирамидами, другими порой поражающие даже современного человека своей мощью, какими-то невиданными технологиями сооружения, это все было религиозное такое древнее строительство из жажды спасения, из жажды обрести некое посмертие, победить смерть. В какой-то момент царская власть в таких царствах древних сакрализировалась, но быстро эти царства и народы неходящие убедились, что эти цари не на уровне оказываются том сакральном, который необходим для спасения. Это вызывало свои кризисы, свои перипетии. Но в конечном счете человек убеждался, что ну, не может никак он ни с помощью никакой власти, никакого строительства победить смерть. Смерть оказывается непобедима человеческими усилиями. Спасение от смерти, от греха, оказывается, не может быть обретено одним человеком в самом себе. И вот когда является Христос уже как Бога-человек, как Бог, который стал человеком, значит, таким образом является полнота спасения, и через последующую Голгофу и воскресение из мертвых действительно это утверждается и в человечестве, в церкви, и вообще в христианской истории, а самое главное – в перспективе грядущего воскресения из мертвых и победы над смертью. Но необходимо, чтобы само погибшее осознало, что оно в спасении нуждается. То есть вот Закхей, несмотря на то, что был человек грешный, вот, и жил вот, в смысле грешно, в стяжании материальных богатств преуспевая, он этим был не удовлетворен. Поэтому, когда он услышал о Христе, он, несмотря на то, что был мал, возвысился внутренне и внешне для того, чтобы залезть на дерево, смирил свою гордыню. Это как святые отцы, есть еще и образ молитвы. Когда человек смиряет себя и начинает молиться, он возвышается до того, чтобы увидеть действительно истину во Христе, увидеть спасение. И Закхей поступает таким образом. И когда Господь его приглашает к нему же на трапезу, он проявляет дальнейшее такое смирение и радость, и видит во Христе истину, и уже практически является на практике покаяние обещанием того, что он свое имение раздаст. То есть он меняет свою жизнь согласно истине. Погибшее, осознавая свою такую вот падшесть и гибельность, когда встречается с истиной, прозревает и перестает быть погибшим и становится спасающимся во Христе. Так и мы, собираясь в храме возле чаши, свидетельствуем Господу, что мы нуждаемся в спасении, что мы находимся в состоянии погибели, и что мы взыскуем спасение, желаем его взыскать. И в таком случае должны деятельно в покаянии самой жизни это Господу засвидетельствовать. Помоги нам во всем этом спасительном. Аминь.